Они прошли сквозь ад кромешный, достигли положенного предела заданных рубежей. Надо было отдать якоря, надо было убрать паруса. Тут выкажи незабубенную отчаянность, тут не рубаху рвануть от ворота до пупа, нет, стисни зубы, сдержи клёкот сердца, слушай команду и работай. Работай меж небом, расколотым ядрами, и водою, кипящей от ядер. А где-то совсем уж рядом, на короткой дистанции пистолетного выстрела, центр неприятельского полумесяца, центр огромной подковы, и она, сотрясаясь, изрыгает залп за залпом. Наконец, готово. Теперь слово артиллерии. Корабли дрались, как витязи на богатырских заставах, каждый против нескольких. Азов, например, мужествовал одновременно с четырьмя, в том числе и с фрегатом под флагом Тахир-Паши. Сверх того, Лазарев изловчился пособить Кодрингтону, выручив его Азию. Именно к переломному моменту Наваринского боя, к моменту начала конца турецко-египетского флота, только к нему, к этому решительному моменту, достигнутому русскими линейными кораблями и фрегатами, можно отнести оценку боевой летописи русского флота. Москва, 1948 год. Союзные эскадры действовали в полном единодушии, оказывая друг другу взаимную поддержку. Краткость хроники не дала составителям расширить и уточнить приведенную оценку. Положение англичан в Наварине, справедливо отмечал современный документ, можно уподобить их положению при Ватерлоо. И если бы здесь адмирал господин Гейден подробно, как там сделал Блюхер, не прибыл вовремя, то господин Кодрингтон подвергнул бы корабли свои совершенному истреблению. Обстоятельство это до такой степени раздражает английских историков, что они и поныне как бы не замечают его. Ну что ж, певцы былой британской славы, очевидно, равняют историю с Дышлом, а Дышло известно, куда повернул, туда и вышло. Но, как бы там ни было, а из песни слова не выкинешь, ведь сам Кодрингтон, морская душа, хоть и попорченная чуждыми ей дипломатическими извивами, сам Эдуард Кодрингтон признавал первенствующую роль эскадры Гейдена. Наваринский бой завершился в 6 пополудни. Флот Ибрагим-Паши не существовал. Барабанщики с осунувшимися почернелыми лицами били отбой. Дышалось трудно и от страшной устали, и от густых масс порохового дыма, еще не рассеянного вечерним бризом. Солнце садилось. Оно было багровым, как раскаленные ядра, как догорающие судовые обломки. На кораблях плотничали хирурги, у русских и французов ранило около 150 матросов и офицеров, у англичан более 200. День быстро мерк. Над бухтой, над берегом, над морем простерлось беззвездное небо. Мертвые, уложенные на палубах, незрячие, глядели в глухое наваринское небо. Потери русских и французов были почти равными, около или чуть больше 50 душ. У англичан 75. Злее всех, горше всех пострадал корабль, на котором Нахимову довелось принять боевое крещение. 27 мертвецов. 67 искалеченных. Никто в союзном флоте не сражался с такой сокрушительной энергией, как флагманский линкор Гейдена. Нигде, ни на Азии у Кодрингтона, ни тем паче на Сирене у де Реньи, нигде орудийная прислуга, команда не действовала столь умело и сноровисто, столь безоглядно решительно, находчиво, четко, как на Лазаревском Азове. Впоследствии, склонившись над почтовым листком и мысленно беседуя с Рейнеке, Нахимов недоуменно пожимал плечами. «Я не понимаю, любезный друг, как я уцелел». И точно, было чему дивиться, ведь он все время находился на верхней палубе. Он ни на миг не покинул подчиненных, а среди них 6 убило, 17 ранило. Павла Степановича не только не задело ядром, картечью, осколками рангоута, его огонь не тронул, хотя дважды занималось бешеное пламя, и Нахимов со своими людьми дважды спасал корабль от пожара.